Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, директор Государственного музея истории русской литературы имени Владимира Ивановича Даля, профессор РГГУ Дмитрий Петрович Бак. Мы говорим сегодня о Михаиле Никифоровиче Каткове и его времени. И вот в предыдущей части мы поговорили о Александровской, о Николаевской эпохе, об эпохе Николая I, перешли в эпоху Александра II, да, в эпоху реформ, изменений, в эпоху великих русских романов, и вот так и не ответили все-таки на вопрос, Обломов это или Штольц? Или нельзя так прямолинейно спрашивать?
Это Обломов.
Обломов.
Это, безусловно,
а как
Обломов.
Же его вот такая бурная деятельность? Он создает...
Штольца?
Нет, я имею в виду Катков. Он создает «Русский вестник», он постоянно открывает какие-то проекты, он создает, ну, как бы сейчас сказали, инфраструктуру для литературы, которая на подъеме, которая действительно в 50-е годы дает нам замечательные романы, а потом дает нам вообще великие романы. «Война и мир», «Анна Каренина»,
«Преступление и наказание», «Бесы», «Идиот», «Братья Карамазовы».
«Братья Карамазовы». Это все Катков. Да, если да, бы да. не было Каткова, наверное, история русской литературы пошла бы по-другому.
Я уверен, что так. Ну, вы знаете, собственно говоря, не к тому, чтобы умалить заслуги Михаила Каткова, а просто напомнить о важности инфраструктуры, как мы бы сейчас сказали, ну, рискну сказать, что история русской литературы – это не романтизм, реализм, символизм и соцреализм, ну, так, например, а это сменяющие друг другу фигуры крупных издателей. Например, это Краевский, Некрасов, Катков, Суворин. Вот моя история литературы. Потому что ни один гений не смог бы стать тем, кем он стал, если бы не было возможности тиражирования. Ну, хорошо, Достоевский сел за стол в 44-м году и сказал, что я буду первый русский писатель. Так написал брату. Да, и стал писать роман «Бедные люди» без всякого заказа. Никто ему не обещал никакого гонорара. Он просто чувствовал, что он должен это сделать. Хорошо, это понравилось двум-трем людям, Некрасову, Панаеву и Белинскому, и Григоровичу. И что, если бы не было вот этого механизма, каковым тогда являлся «Толстый журнал», то об этом узнали бы полтора человека. Актер, который играет перед зеркалом Гамлета талантливо, не становится великим актером. Вот сам механизм журнального тиражирования романов родился, конечно, до Каткова, это важно. Но что привнес Катков? Катков привнес в русскую литературу понимание того, что крайности опасны. Ну, это великий прагматик на самом деле, и... Здесь очень важна история его, эволюции его взглядов. Да? Он действительно уже к 63-му году, в особенности, становится консерватором. 63-й год – это водораздел, это польское восстание или польский бунт, как тогда говорили, который начался в самом начале 63-го года. И это ситуация, которая очень во многом моделирует то, что происходит последние 5 лет, потому что тогда Европа грозит России войной и поддерживает тех, кто борется внутри империи за свободу и независимость, а российское общество в определенном смысле раскалывается на тех, кто поддерживает борьбу за свободу и Европу, и на тех, кто становится на такую жесткую точку зрения, антипольскую, антираскольническую.
То есть национализм является инструментом развала, да? То есть используется этничность польская или азейская, финская.
Да, любая.
Вот, и Катков становится жестким противником такого вот этнофилетизма, да?
Он сторонник империи, а это в советское время, ну, как бы говорилось, что это тюрьма народа, да ничего подобного. Ну, конечно, были ограничения, понятно, но ведь существовали субкультуры, субэтносы, самые разные. Пройдите по Невскому проспекту, вы увидите все возможные храмы всех конфессий.
И Катков, насколько я знаю, не считал, что надо всех обращать в православие.
Нет, боже упаси.
Может быть, боже человек упаси. Входить в империю, да, быть членом этой империи.
Быть католиком, быть протестантом.
Оставаясь поляком и католиком.
Абсолютно, абсолютно. Mm-hmm. Это в том-то и дело, что, ну, мы все читали Константина Леонтьева, что империя, цветущая сложность, это то, что сохраняет разные идентичности, а не какую-то одну. Катков как раз и считал, что вот эти крайности опасны в этом.
То есть он успевал быть и издателем, да, то есть создателем этой инфраструктуры, и самостоятельным политиком, публицистом, вот, который предлагал власти в каком-то смысле альтернативу, потому что, ну, он был правее, чем тогдашний мейнстрим в политике.
Еще как, намного был правее, конечно. Mm-hmm. Он, ну, как бы был созвучен, как вы уже сказали, в нашей прошлой, в прошлом модуле нашей беседы, он был созвучен, вернее, ему была созвучна скорее эпоха Александра Третьего, следующая эпоха по времени. Он, ну, и такой же консерватор, как Мещерский, например, да, деятели уже будущей эпохи, они жили в это время, но он в этом смысле заглядывает в будущее. И этот консерватизм, конечно, подвергался бешеным нападкам внутри, потому что, ну, либерализм был в моде, революционность была в моде, а Катков все-таки тоже терпит немало неудач, это нельзя не сказать об этом, потому что он ведь ссорится с очень многими своими титульными авторами, и это несмотря на то, что Михаил Катков единственный, я бы даже сказал, что вообще единственный политик. Никакой публичной политики в абсолютной монархии нет. Ну, это аксиома.
Ну, Иван Аксаков.
Нет, ну, нет политических партий, да, я имею в виду, нету там официальной полемики. Да, но, пожалуй, Аксаков – это верная параллель Каткову, но Аксаков к этому времени, может быть, я резко скажу, он прежде всего политик. Славянский комитет, вот все это уже... В конце 70-х годов это его главное дело, освобождение славян на Балканах и т.д. и т.п. А Катков остается все-таки журналистом. И вообще в русской истории 19 века, ну, пожалуй, нельзя привести такого примера, когда издатель журнала или газеты и автор передовиц бесконечное количество, я не знаю точно, не помню точную цифру, но каждый день Катков писал по передовой статье для московских ведомостей. Это огромные тома.
А как вы думаете, а почему Катков не напечатал «Византизм и славянство» Леонтьева? Когда Леонтьев приехал с дипломатической службы, уже обращенный оптинскими, афонскими старцами, да, и подумывающий о монашестве, пришел к Каткову послушником, да, Николу Грешского монастыря, и принес ему византизм и славянство. А Катков ему говорит: а зачем вы на себя эту рясу надели? Что это за театр? Да? Почему он не напечатал византизм и славянство?
Вы знаете, трудно судить, но здесь я как раз... Вслед этому вопросу готов даже переосмыслить свой тезис о том, что он только Обломов. В чем-то он Штольц, конечно, потому что Катков видел свою миссию в посредничестве. Да? Ну, есть же монашество в миру, да? Я не сравниваю это с ролью Каткова, но он считал возможным и важным для себя действовать именно на этой территории, не на территории церкви. И поэтому, пожалуй, в «Русском вестнике» все-таки преобладает беллетристика, это надо прямо сказать, да?
Ну, а критика «Отвлеченных начал» Соловьева, которую он печатает из номера в номер.
Согласен.
Завидным занудством, да?
Согласен.
Просто
с вами.
Давая в нагрузку читателю к братьям Карамазовым,
да-да,
которые все ждут,
да-да,
скучную это, с точки зрения обывателя философскую
это,
работу.
Это рубеж 70-х и 80-х, да, уже, да, согласен, тут вы меня победили.
Может быть, ему действительно показались какие-то идеи Леонтьева,
но
слишком чрезмерными.
Но все-таки не религиозно. Но это все-таки условно ранний, ну, условно ранний Соловьев. Он...
Да, это не очень религиозная работа. Это... Вот. И, кстати,
тут Соловьев далек от самого себя.
Интересно, все-таки. Мне попалось в переписке Чайковского с фон Мек. Чайковский читает «Критику отвлеченных начал», излагает идеи Соловьева. Ему интересно, да?
Угу.
Вот, то есть это означает, что Чайковский, который не был философом, он вот воспринимает как обыватель философию, как нечто значимое и интересное для него. А может быть, Леонтьев здесь был слишком как бы вот радикален для Каткова.
Но, с другой
Катков
стороны,
был человеком
радикален.
Середины.
Нет, не середины, а еще раз скажу, что он просто старался заговорить с как можно большим кругом людей,
угу,
да, потому что, ну, условно говоря, вот эта полемика, она все-таки уже носит характер такой для посвященных, угу, наверное, хотя вы меня побили совершенно критикой «Отвлеченных начал».
Ну, печатал.
Это очень нелегкое чтение, попросту говоря.
Совсем нелегкое.
Да-да, это не византизм славянства. Да.
Но он надеялся, что Соловьев тоже будет в их лагере, тоже будет преемником славянофилов, будет консерватором, хранителем.
Ну, так, так. И получилось, ну, и не получилось.
И получилось, и не получилось.
Да-да, потому что Соловьев совершенно особый.
Соловьев, конечно, был до конца дней, до мозга костей монархист. Вот,
да, в этом смысле
и сторонник империи, сторонник,
да,
даже теократии, более того. Но вот остальное...
Но там все сложно.
То все,
да,
сложно.
Там,
да, да, да,
католицизм,
да,
и так далее.
Да.
И так далее.
А вот личная религиозность Каткова, мы что-нибудь знаем об этом? То есть он был, ну, наверное, человек верующий, да? И вот Дурылин, по-моему, заметил интересную вещь. Когда мы говорим о революционерах, то здесь вот этот принцип «ложа не скверна» абсолютно не соблюдается. А вот консерваторы, говорят, Дурылин, вот здесь христианский брак. И действительно, Катков женится уже в немолодых летах, 9, по-моему,
да-да-да,
детей. Да?
Да,
то есть,
да,
никакого сногсшибательного романа, как вот вы рассказывали про
да вообще никакой личной
имение,
жизни,
да,
в понимании.
Никакой личной жизни.
Никакой истории,
да,
за ним нет.
Работа, да, работа, работа. Трудоголик абсолютно.
Не,
да?
Ну, каждый день по статье.
Не спит.
Извините.
Никакого режима дня, да. Вот, но при этом семья, 9 детей, да. То есть, о чем это говорит? Что вот такой вот человек с какими-то ценностными православными установками глубинными? Вот.
Я уверен, что так, потому что он, еще раз скажу, ну, не был религиозным мыслителем, поэтому рефлексии на эту тему довольно мало. Но здесь очень четко есть индикатор. Если нет противоположного, то значит, там все в порядке. Здоровая психика, прекрасная семья. Ну, нет никаких, по-моему, данных о том, что там происходили какие-то драмы, которые были так распространены и так открыты всем. Идет ли речь о Достоевском, да, или о каких-то откровенных нигилистах, которые берут из публичного дома себе жен. Ну вот я все-таки хотел бы сказать еще несколько слов о драмах Каткова и о его издательской тактике. Ну, все же... Конечно, он победитель. Вы правильно сказали, что вся русская литература, вся школьная программа – это Катков. Это и Соборянин Лескова, например.
Да, да,
то есть,
да, да.
Лесков, Тургенев, Достоевский и Толстой. Вот кого опубликовал Катков. Но все же можно посмотреть и чуть иначе на этот вопрос. Ну, самое главное – это Анна Каренина. Конечно, это драматическая история, драматичнейшая история того, как Лев Николаевич отказался печатать 8-ю часть Анны Карениной, последнюю, в «Русском вестнике», и издал ее отдельной книгой. Ну, представляете себе, подходите к книжной лавке, там, к прилавку условному, да, а там лежит «Анна Каренина, 8-я часть», а первые 7 публикованы в журнале.
А почему, с чем это было связано?
Ну, это было связано, ну, во-первых, там очень сложные были разногласия относительно русско-турецкой войны.
Угу. Потому там же Вронский отправляется,
Вронский отправляется на войну. Он угу. как от наваждения отряхивается, отказывается от того, что с ним пыталась сделать Анна. Она пыталась там его превратить в живописца, а он офицер. И, кстати, бессемейный, между прочим. Но у него нет этой жилки семейной жизни вообще. Да, он офицер. Вот в таком вот прямом значении слова. Ну, во-первых, были разногласия относительно войны. Ну, пацифизм Толстого очень в значительной степени уже дает себя знать. Это конец 70-х годов, это порог позднего Толстого, это канун исповеди, это уже такое время. Ну, и, конечно, самое главное, это сама Анна. Сколько мне пришлось читать публичных лекций, после которого, ну, начиналось... что-то немыслимое. Мне говорили, как? Неужели он, Толстой, разоблачил Анну как блудницу и грешницу? Я говорю, ну и да, и нет. Он разоблачил, безусловно, потому что Анна обаятельная, прекрасная, симпатичная, но это не дьявольское отродье, это женщина бесконечно добрая и так далее. Хотя Сережа сын, но когда она читает книгу в вагоне, возвращаясь из Москвы, где она мирит своего брата Стиву, изменившего жене, Долли, женой, она когда читает книгу, ей хотелось быть каждым из героев. Это фундаментальное ее свойство. Ей просто хотелось побольше опыта, прожить разные жизни. А это, по большому счету, как наркотик, не имеет конца. Нужно непрерывно увеличивать дозу. У нее же, она же победила общество, да, она живет с любимым человеком и счастлива.
Ну и потом не стоит забывать, что Толстой читатель Шопенгауэра.
Да, а конечно,
как там и Фет, действует и Тургенев. Мировая воля, которая через страсть, через любовь, через влечение вершит свои темные грязные дела.
Именно. Ну, вот,
это она бросает Анну под поезд.
Понимаете, они темные грязные. Я что хочу подчеркнуть, не изначально. Согласно одному из законов механики, вы знаете, что тело, которому не приложена сила, движется равномерно и прямолинейно. А у Анны Карениной приложена сила страсти, поэтому она уходит в бесконечность. Она мучает Вронского. Она бы ни с кем не... С ней никто не мог быть счастлив. Вот очень... То есть она мертва при жизни. Это вот такое существо, которое устремляется в бесконечность, потому что к ней не приложена сила метафизики.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». У нас сегодня в гостях директор Государственного музея истории русской литературы имени Даля, профессор РГГУ, заведующий кафедрой истории русской литературы Дмитрий Петрович Бак. И мы говорим сегодня о Михаиле Никифоровиче Каткове и его времени. Вот в заключительной части программы я хотел вас спросить вот о чем, Дмитрий Петрович. Вот Томас Манн говорил о том, что русская литература святая. Вот мы сейчас вспомнили Толстого, вспомнили коллизии Анны Карениной, где совсем вроде не святые люди живут. И Вронский далеко не святой, и Каренин, несмотря на то, что он стремится быть добросовестным...
Очень люблю Алексея Александровича.
Да, добросовестным люблю. Мужем, да, но тоже человек не святой как бы в своих страстях. А вот я вспоминаю рассказ Чехова «Во враге». Не знаю, Катков ли его печатал или нет, там есть такая сцена, где героиня, потерявшая ребенка и несущая его хоронить, мальчика, который умер в больнице, спрашивает у старика: «Вы святые?» – спросила Липа. «Нет, мы из Ферсановки», – ответил старик. Вот, вот это удивительная сцена, да, где женщина увидела в людях, которые испытывают к ней сострадание, к ее горю, да, увидела святых, потому что что-то такое в глазах у них ей разгляделось, что она подумала, что это святые, может быть, даже не что святые, а что странники, паломники. Ну, вот она сказала так: «Вы святые».
Вы знаете, да, так получается. Русская литература – это сверхлитература. Но это литература последних вопросов, которая, ну, как Райнер Мария Рильке сказал, русская... Россия вообще, он даже не о литературе говорит, он говорит, Россия граничит с Богом. ну, как-то из любой точки выход к каким-то сверх вопросам, сверхзадачам. Это может раздражать, но это так. Это действительно так. Тоже Анна Каренина, возьмите, давайте доскажем эту историю. Ведь, собственно говоря, Лев Николаевич напечатал последнюю часть отдельно, а Катков, ну, в некотором роде дописал за него. Эту часть. Скажет, а дальше неинтересно. Он от себя напечатал, что дальше нет смысла читать. Вот такого накала был спор. Почему? Потому что это был спор о последних вопросах. Толстой, безусловно, развенчал и упрекнул блудницу. Да? Но не так, как хотел Катков. Катков тут хотел быть прямолинейным. Он, это доподлинно известно, он хотел, чтобы это был антинигилистический роман. Очень прямолинейный для среднего класса, да, то есть, чтобы там была добродетельная женщина, которую сманивает злобный нигилист и атеист. Угу. Но чтобы все было абсолютно понятно.
И по делам.
И угу. по делам, да, угу. вот была, ну, собственно говоря, отвлекаясь, скажу, что в это время в империи есть ведь две утопии, и обе они позитивистские. Позитивист, как мы знаем, отказывается, отвечает на вопрос «как», но отказывается от вопроса «почему», «для чего», «с какой целью», «кто придумал закон всемирного тяготения», «как». Ну, понятно, 9,8 метров на секунду. А почему так? Значит, тело падает вниз, а не вверх. Почему притягивается к телу большей массы, непонятно. И две утопии существуют, и обе они рядоположны друг к другу. Одна утопия, ну, такая нигилистическая, что в России все прекрасно, кроме царя, правительства, религии, все это надо уничтожить, и все будет чудесно. Да, вот надо убить Трепова, Вера Засулич, надо убить императора 1 марта злодейский, разорвав на куски, и все будет хорошо. Это утопия. Но, к сожалению, и со стороны государства тоже есть утопия. Никакая метафизика империи не поколеблена. Не было убыли, Аляска не утрачена, польского бунта нет. Все прекрасно. Только эти крамольники виноваты. Только вот эти самые нигилисты, их надо выковырнуть из их убежищ, нор. Надо разоблачить их замыслы, и все будет прекрасно. Не будет. И это точно понимает Гаршин. Это точно понимает Соловьев, это точно понимает Достоевский. Понимает ли Катков, я, честно говоря, не уверен, потому что ведь известный факт, что «Анна Каренина» печатается 3 года, это такой сериал, да, как и «Война и мир». Только 2 произведения в русской литературе печатались более года. «Война и мир» и «Анна Каренина». «Война и мир» 5,5 лет, а «Анна Каренина» 3. То есть годами страна жила и думала, сезон такой-то сериала, что там будет с Наташей или Пьером. И вот Катков с запаздыванием на определенный срок начинает публиковать другой роман на ту же тему совершенно ныне безвестного автора. Его звать Василий Григорьевич Овсеенко. Иногда через О, но в основном через А пишут его фамилию. Роман называется «Млечный путь». И вот там все как надо. Там вот так, как хотел бы Катков, чтобы Лев Николаевич все это устроил. Так не получилось. С Тургеневым та же размолвка по поводу «Отцов и детей». Потому что после «Отцов и детей», после 1962 года, Тургенев навсегда уходит от Каткова, как к нему он ушел от
как
«Современника».
И
как и Соловьев, да. Потом Тургенев уходит к либералам в журнал Стасилевича, «Вестник Европы». То есть не все так было гладко.
И Соловьев пишет в 86-м году Каткову письмо, где он призывает его перемениться, иначе он не будет наследовать спасение. Это письмо не опубликовано, вот сейчас оно появится. Николай Всеволодович Катрилёв подготовил его к печати. Это потрясающее письмо.
Как это любопытно, вот, я об этом не знал.
Да, о котором есть разные свидетельства, но удалось найти сам текст этого письма. Такой вот как бы развязка такого несостоявшегося романа, да, Каткова и Соловьева. Вот, удивительно.
Это удивительная история. Да. Но я просто хотел дополнить портрет Михаила Никифоровича такими живыми штрихами, чтобы он не был иконой и абсолютно удачливым человеком. Он был прагматик. Вот чего не хватает многим современным идеологам, упрощающим суть искусства. Да, с благими целями. Ну, мы знаем, что какими намерениями выстлана дорога в ад. Да.
Но все-таки проиграл он
Нет, он выиграл. Он же привлёк... Смотрите, антинигилистический роман – это огромная традиция. Это не только Овсеенко, но это Авенариус, это Всеволод Соловьев, другой брат Владимира Сергеевича, это Данилевский, это Крестовский.
И пьесы, наверное, в определенном смысле Достоевского.
Нет, нет, нет. Нет. Угу. Смотрите, антинигилистический роман – это позитивистский роман, где все расставлено по местам. Угу. Это плохие, это хорошие. Ну, у Тургенева же не так, в «Отцах и детях». Там тоже есть нигилист, но смотрите, какой он. И в «Бесах» не так, если угодно, я к этому вернусь чуть позже. Но смотрите, Катков ведь сумел привлечь для разговора на эти темы главные силы русской литературы. И ни один из этих художников, прежде всего, конечно, Толстой и Достоевский, два гиганта, не спрямляли все это. «Бесы» не антинигилистический роман. Есть такие исследователи, например, очень уважаемая мною Людмила Ивановна Сараскина, которая вот по-перестроечному считает, что «Бесы» — это роман предупреждения против революции. Ну, был такой анекдот, что если бы в советское время поставили памятник Достоевскому, то подпись была бы Федору Михайловичу Достоевскому от «Благодарных,
благодарных бесов».
Да, ну, такой анекдот. Не знаю, может быть, даже это чье-то изречение. В этом только доля правды есть. Ведь в «Бесах» Достоевский, и об этом Вячеслав Иванович Иванов пишет уже в 20 веке, он борется здесь не с какими-то неправильными убеждениями в пользу правильных, а с другим. Он борется с гипостазированием, с абсолютизацией, с доведением до предела любых убеждений, которые в этом случае переворачиваются и оборачиваются бесовщиной. Мелкие бесы, которые в эпиграфе, которые цитируют Евангелие, да, вселены в стадо свиней и бросаются с пропасти, с обрыва в пропасть, это существа без убеждений. Они переворачивают любые убеждения.
У нас подходит время наших к концу. Удивительно интересно говорить о русской литературе. Вот, может быть, нас слушают сегодня и школьники, и те, кто читает сейчас эти произведения в рамках школьной программы, как обязанность, да. Вот, может быть, в них этот увлекательный разговор, который вы нам сегодня подарили, пробудет такую как бы живую мысль, что все это невероятно актуально, что все это невероятно живо и играет сегодня с нами, на нас, в нас, да, как повестка сегодняшнего дня. И вот, наверное, мы еще раз должны сказать спасибо Михаилу Никифоровичу Каткову,
конечно,
великому русскому человеку, издателю, журналисту, публицисту, первоначально философу, который сумел, может быть, он был не столь объемен, как Достоевский и Толстой, да, но он сумел разглядеть в них то, что необходимо нашему национальному самосознанию. Он подарил нам через свой «Русский вестник» ту святую русскую литературу, которая является для нас, ну, буквально всем, и нашей философией, и нашим светским богословием, если угодно.
Безусловно, так. Знаете, Мережковский как-то сказал, что если бы Кант не сформулировал свои апории, то изменился бы наш любовный шепот. Парадоксальное высказывание, но перелицовывая, экстраполируя, если бы не были написаны эти 20 романов и эти 300 стихотворений, или там, может быть, 800 стихотворений, то мы с вами были бы другими людьми.
Спасибо. С это нами сегодня точно. Был Дмитрий Петрович Бак, директор Государственного музея истории российской литературы, профессор Российского государственного гуманитарного университета. Спасибо вам за этот разговор. До новых встреч в эфире «Философских ночей».
Спасибо. Всего хорошего.
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.